Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире «Семейный час», в студии Алла Митрофанова и Александр Ананьев, и мы продолжаем говорить о словах и молчании. Безумно интересная и важная тема в контексте семейных отношений с нашим дорогим гостем, настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, протоиереем Игорем Фоминым. Добрый вечер еще раз, отец Игорь.
Добрый вечер.
Вы знаете, а мне кажется, что, возвращаясь к позиции молчания, когда, ну, как мне кажется, все-таки чаще женщины, но, наверное, порой и мужчины занимают встают в эту позу, что догадайтесь сами, что со мной происходит, и чем вы меня обидели и так далее. Мне кажется, что здесь вот эта как раз позиция, она во многом еще связана с тем, что человек на самом-то деле договариваться не хочет. Он не хочет садиться вот за этот самый стол переговоров, выяснять, в чем ему удобно почему-то быть в этом своем обиженном состоянии. Почему это так, я не знаю. Мне вспоминаются эти слова Зинаиды Гиппиус, ну, во всяком случае, ей они приписываются. Если надо объяснять, то не надо объяснять. И я помню, когда я их первый раз услышала, это было еще в школе, как все восторгались этим афоризмом. Да, действительно, если надо объяснять, ну, ясный перец. Надо объяснять.
Hush now, don't explain.
Вот, именно, но... А мне, вы знаете, у меня каждый раз, когда я их слышу, внутри что-то содрогается, потому что, мне кажется, ну, это все равно, что, ну, что же тут метать бисер перед свиньями? Ну, как же я вот с этими свиньями сейчас буду, если они не понимают моих высоких материй, моего вот этого утонченного мира, то о чем же тогда с ними говорить? Эта позиция, на мой взгляд, очень страшная. Это позиция как раз такого обиженного человека, который весь мир готов упрекнуть в... чёрствости по отношению к себе самому. И вот в этом себе самом, мне кажется, такое большое «я», что просто весь остальной мир там уже не помещается. Я когда себя на этом ловлю, мне становится так страшно и стыдно. Но какие могут быть механизмы, чтобы в себе это разглядеть? И чтобы понять, что в данный момент причина бед, она в тебе, а не в ком-то еще.
Позволь уточнить, Алечка, ты... находишь связь между собственным молчанием и собственной гордыней?
Да.
Нет, нет. Вот между собственным молчанием и собственной гордыней я здесь не смотрю, не вижу никакой связи. В молчании есть смирение, в молчании есть и гордыня, в молчании есть и такое подплинтусное состояние, а есть, в общем-то, надмирное совершенно состояние.
Я про конкретную ситуацию, которую я сейчас описала.
Вот. Ну, да, но вот давайте тогда, если мы так говорим... Давайте рассмотрим вообще конкретно, когда возникают вот эти все такие эмоциональные штуковины. Там, где обычно, где все хорошо. Вот там, где все хорошо, когда ровно, тишина, гладь, благодать, да, человек на это не заточен. Он заточен на... Он творится для сорадования. Радость – это всегда эмоция. Радость – это всегда какое-то вот внутреннее душевное действие. Не духовное, а именно душевное действие, радость, да? Оно, эмоция может быть духовной, может быть телесной, правильно? Ребенок, да, выкидывает какие-то страшнейшие вещи. Он берет и, молоточком бьет по коленке папу. Не будем говорить маму, да? Для чего он это делает? Чтобы ему было больно? Нет.
Проверить?
Пообщаться. Для чего мы с вами начинаем выяснять взаимоотношения? Для общения. Если нам надо выяснить нашу проблему, у нас сейчас куча всяких возможностей. Зашел в поисковичочек, набрал, недожаренные котлетки, набрал неподаренные цветы, и тебе выпадет такое количество умнейших статей, включая светских, церковных, антицерковных, антисветских, что мама не горюй.
Утонуть можно, да.
Утонуть можно. Мы с нами разговаривают не для того, чтобы выяснить проблему. с нами разговаривать, для того, чтобы высказаться. Очень часто я могу привести вам пример, который наши радиослушатели, я уверен, услышат, увидят и поймут, что такое очень часто бывает. Приходит, простите, пожалуйста, опять жена с работы, и начинает говорить: «А, на работе было то, да сё, 5-10, ты представляешь?» И вот идет такая тирада 10-минутная, 15-20-минутную, именно тогда, когда вот мужчина доедает свой, в общем-то, ужин, там, допивает чай и тому подобное, вот, и все, и он вдруг включается. Он включается, не знает, что с этим делать, и говорит: «Слушай, увольняйся, хватит, сколько можно этого терпеть, там, то да сё». Да вот, и вдруг женщина так останавливается, говорит: «Ты ничего не понял». «Я не для того, чтобы ты мне здесь давал совет, это рассказывал. Тебе надо было только выслушать. Не надо мне ничего советовать». Скандал. Это бывает не через раз. Это бывает в 9 случаях из 10.
Ничего себе.
Нам очень важно что-то проговорить. Когда мы задаем вопрос «как дела?», ну, если мы, конечно, не американцы, то мы этим хотим спросить у человека. Мы этим самым говорим, что мы не знаем, о чем с тобой говорить. Может быть, у тебя есть что мне рассказать? Он говорит: «Да, ты знаешь, у меня есть что тебе рассказать. У меня вот, представляешь, вот такое-такое событие». И ты думаешь: слава богу. А то вот...
Встретились и поговорить не о чем.
Да, встретились и поговорить не о чем, да. Но так оно и есть. Мы приходим домой и спрашиваем у детей. Думаешь, вот что спросить у него? Как дела? Да. Он говорит: «Нормально». И думаешь: да, неудачный вопрос. Ну, сейчас подумаю, может, что-нибудь другое спрошу. Может быть, это мужская позиция. Может быть, это вот с мужской точки зрения. Нам интересно, как дела у другого человека. Нам тяжело пребывать в молчании. Точнее, нам легко пребывать в молчании, но в общественном пространстве нам тяжело пребывать в молчании. Нам нужно обязательно какое-то соприкосновение с другим человеком. Мы социальные существа. Так как мы творимся для сорадования Богом, значит, радоваться в одиночку нельзя. Это не радость, это, знаете, это что-то другое, когда ты под подушкой ешь банку тушенки, да? Хотя все кругом хорошо, упаковано и замечательно. Вот мы должны обязательно общаться. У нас должны быть какие-то соприкосновения, не знаю, там, тактильные, какие-нибудь там эмоциональные, голосовые, речевые. Мы такие существа. В тюрьме тяжело сидеть? В камере? Спросите у любого человека, который отсидел в тюрьме, что еще в тюрьме, какие наказания? Одиночка. Казалось бы, сидишь в камере, там паханы, там и то, и все, и ты отовсюду ждешь, в общем-то, прилетит какой-нибудь сейчас тебе там в глаз или еще что-либо такое, или там что-то надо делать. Как классно в одиночке, да, посадили тебя, и ты там сидишь, думаешь о своем. Нет. Это следующее наказание, если ты, в общем-то, даже в этой ситуации провинился. Поэтому, когда с нами начинают выяснять взаимоотношения, надо внутренне сказать: слава Богу, как хорошо. Из любых взаимоотношений, выяснений всегда есть выход. Всегда есть два выхода: положительный и отрицательный.
Подождите, можно я это зафиксирую? Если люди начинают выяснять отношения, если, к примеру, жена приходит к мужу и начинает докапываться до чего-то или провоцировать конфликт, муж в этот момент должен про себя подумать: слава Богу,
я не безразличен.
Ага.
Со мной общаются.
Ага.
Если бы я был для этого человека стулом, со мной бы не общались.
Если муж начинает предъявлять жене какие-то претензии, что там про котлеты вы сказали, ну, да, там какие. Я просто не знаю, какие бывают, да, претензии к женам. Да. Но то же самое у жены, по идее, вот эта логика: слава Богу, я ему не безразлична. Он хочет. Как-то, ну, со мной. Он хочет, чтобы я стала лучше, или что?
Если мы не поблагодарим за все Бога, да, мы не сможем выйти из данной ситуации. Мы тогда иначе вяжемся в конфликт. для чего создаются конфликты? Для того, чтобы выиграть. Когда идут на войну? Тогда, когда надо выиграть. Когда проигрываются конфликты? Когда с нами начинают поступать неординарно. Когда выигрывают войны? Когда тебя заманивают.
В западню.
В западню. И там тебя уничтожают. Вот и все. Если ты вот не на конфликт с другой стороны не сможешь обнять этого человека и сказать: слушай, абсолютно прав. Вот это да. Прости меня. Вот. Все, ты проиграешь. Как только ты заманишь человека в западню, он же пришел и что думает? А, сейчас я ему это скажу, да? И это должно его поразить. Это вот должно ему показать, как он гад, да? А он говорит: а я гад, прости меня.
Однажды, если ситуацию запустить, молчание из нежелания вытаскивать все неприятное и вываливать на родного человека, молчание превращается в нечто совершенно страшное. Оно превращается в способ психологического доминирования и, по сути, бытового насилия, когда своим молчанием один из супругов пытается заставить пробудить в своем родном человеке дискомфорт, обиду, не обиду, чувство вины. И, по сути, это превращается в бойкот.
В травлю.
Да. И это жесточайшая штука. Что делать тем, кто сталкивается с таким проявлением бытового насилия? Это жестокое насилие. И как рассмотреть зарождение вот этого явления, которое встречается, на самом деле, очень часто?
Ну, до этого момента мы с вами всегда говорили про молчание, именно с положительной точки зрения, когда это местный, маленький, в общем-то, конфликт, ну, может быть, он не маленький, может быть, он именно тот конфликт, но он все равно локальный, назовем это так, то есть во времени, там, в пространстве и так далее, и тому подобное. То, о чем начинаете сейчас вы говорить, это вот те... То затяжное молчание, когда с человеком не общаются неделю, месяц, год, там, ну и так далее, когда его полностью...
Но это страшно.
Когда его полностью игнорируют. Это действительно страшно. Это антибожественно. Мы это тоже должны прекрасно понимать. Когда, то есть мы должны это понять не когда с нами не общаются, а когда мы не общаемся. Да? Вот сейчас мы обращаемся к тем, кто, у кого это оружие где-то там за пазухой находится, да, и он должен понимать, что в данном случае он антибожественно поступает. То есть только что мы говорили, что человек – это социальное существо.
Созданный для сорадования.
Да, для сорадования. Угу. То есть для общения, для того, чтобы вот как-то не просто поддерживать. Вот, ну вот человек рассказал анекдот, да, ему говорят: предупреди, когда надо смеяться. Да? Вот. Что это такое? Это антиобщение. Правильно? Это не поддержание человека. Да, вот, ну, я к примеру такой говорю. То есть человек, который молчит, он поступает примерно точно так же. Человек, который умеет дать высказаться другому, это не молчащий человек. Это человек, который, наоборот, в общем-то, умеет общаться. То есть не всегда надо открывать рот. Мы это прекрасно с вами понимаем. Но если человек намеренно игнорирует, если человек намеренно низводит другого, если ты намеренно низводишь другого до состояния мебели, ну, пусть это там хоть и ходящий, да, там, пылесоса какого-нибудь, да, там, ползающего, бегающего, ну, и так далее, ездящей машины, да, вот это катастрофа. Это, значит, твое внутреннее, скажем так, ну, травма, трагедия. Это действительно такое антибожественное поведение.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио, в студии Аллы Митрофановой, Александр Ананьев. И, возвращаясь, отец Игорь, к разговору о молчании. Помните, в самом начале разговора я выступил скорее за то, чтобы промолчать, считая молчание достойным выходом из ситуации, которая может перерасти в конфликт. Вот о чем я подумал, размышляя над тем, почему молчание — это может быть хорошо. Вот объективно, хватит ли нам слов и мудрости, чтобы облечь в слова наши мысли, сомнения, страхи, неуверенность, все то, что у нас внутри булькает? Едва ли, это очень сложно. Не у всякого писателя хватит умений и таланта. А потом ты формулируешь это все в слова, как-то стараешься, и вот эту вот словесную сложную структуру передаешь человеку, который рядом с тобой. И вот дальше вопрос. Какова вероятность, что он правильно поймет каждое сказанное тобой слово? А не придаст этому слову другой оттенок, другой смысл? Ну, самый яркий пример — это разговор с моим приятелем, который является ярым противником религии. Он говорит: я не хочу быть рабом. Мне не нужен страх. Зачем ты мне это говоришь? Я говорю: да ты просто неправильно понимаешь эти слова. Там значение совсем другое. Но это такой уже совсем очевидный пример. В каком, стоит ли пытаться произнести вслух то, что у тебя внутри, если верить чуть-чуть, мысль изреченная? Есть ложь.
Ну, опять же, вот возвращаясь к истокам нашей программы, где вы сказали о том, что молчание — это золото, я все равно, если вы даже издаете позицию после нашей программы, я остаюсь на этой позиции, что все-таки умение промолчать — это все-таки искусство. Но не в том плане, о котором мы говорили вот последние минуты, что молчание — это как игнорирование другого
как
человека.
Как инструмент манипуляции.
Как инструмент манипуляции. Ни в коем случае. Но умение промолчать — это действительно искусство. Мысль изречённая есть ложь, я бы сказал немножко даже по-другому. Мысль изречённая есть правда. Правда, но правда твоя личная. Вот, потому что сколько людей, столько и правд. И в самом начале программы я попытался это подчеркнуть, что и Алла Сергеевна права, и дорогой Александр Владимирович прав. Вот, и поэтому в семье, в общем-то, никто не знает, что такое глобальные ссоры, ну, и так далее и тому подобное. У каждого есть определенное свое мнение, которое правильно оценивается. Правильно дается место в общей картине вашего там социального статуса. Значит, если бы Алла Сергеевна говорила, у нее была бы табличка «права только я», тогда, естественно, бы семейная жизнь для Александра Владимировича была бы трагичной. Вот. Но то же самое было бы трагично, если бы приходил бы такой деспот и взглядом показывал бы на тапочки. Да, и ему сразу бы их несли. Это тоже было бы очень трагично на самом деле, да. Вот, приходя уже к какому-то концу программы, к каким-то выводам, мы, в общем-то, должны прекрасно понимать, что другой человек – это не просто целый космос, это образ и подобие Божие, который создал этот космос ради этого человека. И к нему, естественно, надо очень внимательно относиться. Но кто к нему так относится? Тоже образ и подобие Божие. И вот этот образ и подобие Божие, он должен себя так проявлять, что все-таки этот образ и подобие сохранить. Очень интересно, я услышал такую вещь, что когда тигр рождается, ему не надо вытигриться, или там он не может растигриться в течение жизни. А человек в течение жизни, когда он родился, он еще должен стать человеком.
Угу. А может еще и расчеловечиться.
Да. И вот это тоже мы должны с вами прекрасно помнить. Причем это не только к тиграм относится, это абсолютно ко всему относится, ко всем, наверное, живым существам этого мира, но только не к человеку. Значит, в нем есть что-то такое, что он должен с помощью другого человека, а в первую очередь своего ближнего, достичь или кем-то стать, чтобы вот эта человечность в нем не просто там пребывала, да, а чтобы он стал в первую очередь.
Ох, отец Игорь, вы редко бываете в Ютьюбе, там немало роликов про, это мой любимый жанр, про барашков, воспитанных собаками. Они ведут себя как собаки, и они не знают, что они. И там еще подпись какая-нибудь: скажите ему кто-нибудь, что он барашек, а не собака. Он реально ведет себя как собака. А, и в этом нет ничего дурного. Мы...
То есть ему надо еще обораниться, да?
Ему еще, да, надо немало, надо ему пообщаться и воспитываться в кругу настоящих, уверенных в себе баранов, да, и не быть собакой. Вот. Да. Так что это все зависит от очень многих факторов.
Мне кажется, что в нашем разговоре мы этот инструмент молчания в двух главных аспектах рассматривали. Первое — это когда молчание, безусловно, золото, и оно помогает сохранить мир в семье, помогает человеку, который промолчал, внутри себя какое-то смирение, ведь оно же тоже от слова «мир», да, вот этот самый мир внутри себя установить. А если мир есть внутри тебя, то он автоматически начинает как-то распространяться и на окружающих. Это очень полезно. И второй момент, когда молчание – это инструмент манипуляции. И с помощью молчания тот, кто занимает эту позицию, пытается другому человеку доказать, что он не прав, что он ничтожество, что он каким-то образом что-то сделал не так, а каким — догадайся сам. Отец Игорь, как внутри себя различить, в каком я сейчас состоянии, в первом или во втором?
Ой, а можно я? Простите, отец Игорь, я вас перебью, просто я за вами записываю. Отец Игорь,
я же говорить еще не начал.
Да, я просто хочу дать свою версию ответа, чтобы потом, после вас же нет смысла как-то отвечать на этот вопрос, потому что вы же дадите правильный ответ, а я свой дам. Смотрите, я записываю за отцом Игорем внимательно, и не только его блестящие афоризмы, вроде «мужчины думают, женщины додумывают», но и какие-то основные мысли. И удивительным образом рядом оказалось две, казалось бы, противоречащие мысли. Но если задуматься, они очень верны. Первая мысль – молчание-радость. Вторая мысль – выяснение отношений-радость. Из чего я делаю вывод? Что до тех пор, пока что бы мы ни делали в семейных отношениях, молчали бы, разговаривали бы, слушали бы, высказывались бы, до тех пор, пока все это радость, это все хорошо. Как только радость исчезла из неважно чего бы то ни было, можем констатировать проблему, и пора ее начинать решать.
Ну, давайте я тогда, вот, так как все ближе и ближе к концу нашей программы, да, примерную схему попробую начертать. Значит, человек трехсоставен. Вверху находится дух, посередине душа, внизу должно находиться тело. Дух, душа и тело, да? Но очень часто бывает наоборот, да? Вверху тело, душа, и где-то закапан, вросший в землю дух.
Ну,
да?
Или душа, может быть, наверху.
Человека. И, ну, да, человек душевный, в общем-то, это вообще тогда непонятно чего. Когда тело наверху, это все понятно. Тело начинает диктовать душе. К холодильнику. Да? И вот человек побежал и начинает хлопать холодильником. Вот, результат — заболевает простудными болезнями, да, в первую очередь. Холодно все-таки. Вот, если у человека нормально, то тогда душа тянется к духу, да, тело тянется к душе, к сердечному состоянию, душа начинает диктовать телу, дух становится примером для души, да, дух начинает диктовать душе. Значит, душа, получается, это среднее состояние, да, вот то, где зарождаются наши с вами эмоции, там, где зарождаются наши какие-то с вами решения. Но вот куда они будут устремлены, эти решения, да, к духу или к телу, служение к телу, от этого будет зависеть тот знак этих эмоций, которые, в общем-то, будут поставлены. Ну, допустим, жадность. Да, вот есть же такая эмоция жадности. Ее можно рассматривать как отрицательную, да, мне не хватает там, ну, не знаю, что там, золота. Вот, мне надо больше, дайте мне таблетки от жадности и побольше, да, вот. Вот это направлено к
новую
телу.
Новую машину, новую, да.
Да, это направлено к телу. Там, ну, допустим, мне не хватает времени отдохнуть, комфорту, да, мне не хватает, мне нужно, вот я жаден до, там, не знаю, алкоголя, жаден до чего-то еще там, до Ютуба, там, ну, и так далее. Но бывает жадность и другого порядка. Допустим, жадность к знаниям, да? Жадность к молитве, жадность к каким-нибудь, там, я не знаю, вот, к добрым делам. Вы видели когда-нибудь людей, подсаженных на добрые дела?
Да, я видела.
Сумасшедшие люди.
Да.
Как с ними приятно общаться? Вот ужасно просто.
Угу.
Вот,
ужасно,
да,
просто.
Нет, я именно вот этими категориями апеллирую, непонятными, да, ужасные и тому подобное, угу. Специально, чтобы подчеркнуть, что с ними очень интересно общаться. Но они жадные. Они жадные до там, добрых дел. Значит, то, что зародилось у тебя в душе, вот эта эмоция, да, вот эта страсть, она может, оказывается, иметь положительный момент и отрицательный момент. И это будет зависеть от того, куда ты направишь. Значит, молчание, да, сердце твое понимает, что надо закрыть рот. Для чего? Если выгоду ищешь себе, то я этим молчанием уничтожу этого человека. Если ты видишь выгоду в любви, лучше я промолчу. Мое мнение я засуну куда-нибудь подальше. Вот, и не буду его сейчас озвучивать. Это может оскорбить вот, там, бедную мою жену или там, любимого моего мужа. Вот, вот она примерная схема. Вот то, что зародилось у нас в сердце, то, что зародилось у нас в душе, оно должно пройти испытание. Для чего? На что это работает? На тело – минус, на дух – плюс. Вот так.
По-моему, простой, понятный и невероятно сложный рецепт, которому нужно учиться всю жизнь, чего мы и желаем нашим слушателям.
И себе.
И себе в первую очередь, конечно. Отец Игорь, спасибо вам большое за то, что не молчали весь этот час и говорили, и отвечали на наши смешные вопросы. Сегодня с нами был настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин. Спасибо вам большое.
Спасибо. Простите, пожалуйста. До свидания.
И вы нас простите. В студии была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
До новых встреч.
Семейный час на радио «Вера».